Здравствуйте. В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. И это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов. Она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Человек с судьбой, богатый испытаниями. У меня сегодня в гостях советский диссидент. И не просто диссидент, но и неоднократный, как острили в советское время, отсидент, правозащитник, ныне сопредседатель московской хельсинской группы Вячеслав Иванович Бахмин. Вячеслав Иванович, здрасте, дорогой.
Здравствуйте, здравствуйте.
Очень рады вас видеть. Отсидент.
Тоже.
Помните, да, эту шуточку, что были досиденты, диссиденты и отсиденты?
Да, я прошел все три стадии.
Да, абсолютно. Имя Вячеслава Ивановича Бахмина в последние годы звучит не так часто, как имена многих других диссидентов и правозащитников. Тем не менее, трудно найти среди этих мужественных людей человека с такой, я бы сказал, боевой и яркой биографией, как Бахмин. Как-никак, четыре ареста, первый из них в 69-м году, когда Бахмину было 22 года. С того же 69-го в правозащитном движении – из-под последнего ареста вышел на свободу в апреле 85-го, то есть уже в горбачевское время. Бахмин был одним из организаторов и инициаторов комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях. Благодаря деятельности этой комиссии и освещавшему эту деятельность самиздатскому информационному бюллетеню, который выпускали Вячеслав Бахмин и Александр Подробинник, во второй половине 70-х годов мир узнал о практике принудительного помещения инакомыслящих в психиатрические больницы и их насильственного там лечения, наказание, которое часто было страшнее и тяжелее тюремного срока. После падения советской власти в судьбе Вячеслава Бахмина произошла удивительная, если оценивать ее, глядя из сегодня, метаморфоза. Недавний диссидент-рецидивист был призван на государственную службу в Министерство иностранных дел, заведовал там департаментом, был членом коллегии министерства. Это было то время, когда российский МИД решил уделить в своей работе отдельное внимание правам человека. Это время, однако, продолжалось недолго. После начала войны в Чечне в декабре 1994 года забота МИДа о правах человека стала выглядеть как минимум странно. И уже в 1995-м Вячеслав Бахмин госслужбу покинул и вернулся в сферу неправительственной, гуманитарной и правозащитной деятельности. А в последние месяцы судьба и вовсе вернула Вячеслава Ивановича на круги своя. В январе этого года он был избран сопредседателем Московской хельсинской группы, в которой когда-то и начиналась его правозащитная деятельность. Я хочу начать с такого, как бы так сказать, не легковесного, а такого серьезного вопроса, а потом уже перейдем на более легкий, что ли, тон. Вот вы 20 лет, я имею в виду ваше участие в диссидентском правозащитном движении, боролись за то, чтобы людей перестали преследовать за их убеждения, чтобы Советский Союз тогда еще выполнял свои обязательства, взятые в Хельсинки в 75-м году по соблюдению прав человека. Скажите мне, сегодня положение с правами человека в России хуже или лучше, чем вот в те вот преснопамятные 70-е годы, и даже безотносительно к сравнениям каким-то, насколько оно благополучно?
Ну, благополучным его никак не назовешь. Угу. Впрочем, нет стран, в которых не нарушаются права человека. Угу. Таких стран не существует в мире. Вот. Важно, что после этого происходит.
Так.
То есть, если права человека где-то нарушаются, то должен быть определенный механизм восстановления этих прав или компенсации за нарушение и наказание тех, кто эти права нарушил. Вот если работают нормальные государственные институты, то тогда это все происходит. Поскольку в нашей стране нормальных государственных институтов нет, или они в большой степени имитационные, то есть по названию совпадающие с нормальными, но не работающие так, как должно быть, то, соответственно, у нас нарушения прав человека не сопровождаются тем, чем должны сопровождаться, как правило. То есть бывают случаи, конечно, когда там наказывают людей, нарушивших права человека. Но это бывает скорее исключение, чем правило. Вот. Поэтому сказать, что в нашей стране ситуация стала лучше, я не могу. Но, с другой стороны, нужно сказать, что в советское время все-таки ситуация была в чем-то гораздо хуже. То есть в чем-то хуже сейчас, в чем-то хуже было в советское время. Иногда такой вопрос задают, что вот у нас так все ужасно сейчас, что вот и в советское время было даже лучше. Ну, я бы так не сказал. Там было по-другому. И права человека тоже нарушались, но за там же не у нас, если сейчас сажают, то открыто за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный или российский государственный общественный строй, пока не сажают. Хотя уже признаки этого есть, потому что вот будет уже рассмотрен скоро закон о том, что нельзя негативно и оскорбительно отзываться о власти. И если этот закон примут, это уже будет близко к 190 прим. Вот. Но пока этого нет, и в принципе то, что мы сейчас с вами свободно разговариваем в Москве, недалеко от Красной площади и Кремля, на любые темы,
и не на
это
кухне,
показатель,
и не
да, а не на кухне, да. Поэтому, в общем, разница есть. Но, с другой стороны, сейчас стало хуже чем? Тем, что если раньше было понятно, вот это черное, вот это белое,
да,
что сейчас столько серого, что не поймешь, а куда их отнести.
Ну да.
Вот. И совсем черно-белые картины нет, она размыта.
Она размыта.
Вот.
И раньше
в этом
опять
сложнее,
же,
да.
И были правила.
Да, да.
И
нет, ну, правила,
понятно.
Мы знали, что вот эти правила нарушаются,
да,
а вот эти точно не будут нарушаться. Вот. А здесь, ну, как Бог положит, да, на душу. А сейчас все зависит от контекста. Вообще,
ну, да,
вообще непонятно. Зависит от того, кто эти правила нарушил, когда он их нарушил.
Угу.
По отношению к кому он их нарушил. И результат может быть любой, абсолютно непредсказуемый.
Угу.
Поэтому говорить о правах человека в такой стране невозможно, потому что это государство неправовое. В правовом государстве имеет смысл говорить.
Ну,
а
да,
в государстве, где применение права носит случайный и выборочный характер, говорить о правах человека очень сложно.
Я вас понял. Ну вот начали мы с такой просто,
мощной,
что называется, мощной
ноты.
Да, мощной ноты, немного, что называется, сбавим, как говорится, звучание.
Да-да-да, пафос.
Да-да-да, и пафос. Перейдем к вашей судьбе, которая чрезвычайно мне интересна, и которая просто во многих отношениях замечательна. Вот вы знаете, я в вашей биографии, копаясь, не нашел никаких, так сказать, свидетельств того, что советская власть как-то обидела вашу семью в годы сталинщины или до, или после. Значит, вроде так пепел класса не должен был в прямом буквальном смысле слова стучать в ваше сердце. Наоборот даже, вы мальчик из простой провинциальной семьи, попали в Москву учиться, в эту знаменитую Колмогоровскую школу. Все шло вроде хорошо и как по маслу. Собственно, когда и почему вы ощутили, вы поняли, что и власть это какая-то нехорошая,
да,
и неправильная, и вы не хотите с ней жить в ладу?
Это, конечно, совершенно правильно. У меня ни у кого среди родственников, я не знаю, во всяком случае, может быть, скорее всего, в каждой семье были какие-то пострадавшие. Просто об этом никто не говорил. И
да,
ясно, на уровне родителей этого и на уровне, скажем, дедов этого не было.
Угу.
А может быть, кто-то из родственников страдал. Я не знаю. Поэтому я жил действительно в простой советской семье. Я абсолютно с полным доверием относился ко всем средствам массовой информации, поскольку они все были государственные, и врать они не могли. Поэтому я верил в то, что говорили и по радио, и показывали по телевидению, что говорилось в новостях, что показывали в фильмах, в журналах, киножурналах и так далее. Поэтому для меня, конечно, представить себе, что страна, которая тебе там, как всегда говорилось, столько тебе дала, действительно, даже сейчас, в российское время, может быть, было бы не так просто попасть человеку из провинции вот в такой колмогоровский интернат,
да,
похожий. Там была специальная система отбора, выезжали в регионы люди, искали таких и так далее. Вот. То есть, действительно, потом физтех, один из лучших вузов,
конечно,
Проблема в чем? То есть мне кажется, что здесь было несколько причин. То есть потенциально я уже был готов к тому, чтобы пересмотреть свои взгляды, если я пойму, что они не соответствуют или противоречат каким-то очевидным фактам. И до поры до времени такие факты мне не попадались. Угу. Но потому что я не слушал западное радио, я даже как-то и не понимал, что оно есть. Об этом же не говорили в новостях. Угу. Правильно? Поэтому первый самиздат, который мне попал в руки, это была запись суда над Бродским, которую сделал Вигдор в свое время.
Вигдорова, да.
И, конечно, когда я прочитал эту запись, я понял, что это фальшивка. Ну, потому что не может советский судья так говорить. Ну, советский судья, как он может говорить вот такие слова? Он что, не понимает вообще, что поэзия бывает? Я поэзию вообще-то любил, мне нравился очень Маяковский и другой. И поэтому я отнесся как-то с большим подозрением. Тем более, что она не напечатана была нигде, она была на машинке, где кто-то отстукал, да мало ли чего. Вот, это было в интернате. Потом... В интернате у нас было просто потрясающее преподавание. Там были одни из лучших преподавателей не только по физике и математике, что было очевидно, но и по литературе.
Юрий Черсанович там преподавал?
Да, Юрий Черсанович там преподавал. Там были потрясающие тоже учителя литературы. Мы читали Блока, мы изучали Достоевского, которого еще не было тогда. Мы изучали Шекспира, Гамлет, Горького. Мы не мать изучали, а его исповедь.
Ух ты!
И так далее. То есть нас, как любого ученого, заставляли думать, сравнивать, сопоставлять, искать факты. Мы, например, когда сдавали экзамены, мы могли пользоваться любой литературой. Пожалуйста, бери все учебники. Ты попробуй найди в своих учебниках за час ответы на эти сложные вопросы. Вот. И это правильно. Это был правильный совершенно подход. Вот. А поскольку нас учили думать, то я, как хороший ученик, я это и делал. А когда начинаешь думать, возникает все больше вопросов. Вот. И в конце концов, когда я уже в физтехе учился, мы там, у нас была своя театральная студия, я театром давно увлекался, мне это нравилось. И там мы поставили свою пьесу, которая называлась «Убили поэму».
Название говорит само за себя.
Это была история российской поэзии от Серебряного века до наших дней.
Ты.
Мы начинали с Ахматовой, Мандельштама, Цветаевой и Гумилева, а заканчивали поэзией рабочих рук. Такой был сборничек, назывался «Поэзия рабочих рук», и там стихи, которые писали рабочие, что очень поощрялось, потому что это как бы рабочий класс, это наше все. Вот. И когда мы смотрели, как менялось уровень поэзии во времени, и там были и постановления о журналах «Ленинград», «Звезда», там были цензоры, и все это все было в спектакле, который шел в 67-м году в физтехе при большом стечении народа, но который, правда, закрыли после второго
показа.
Вот я
хотел спросить, сколько раз он прошел?
Да, ну, два раза. Первый раз не было обсуждения, а второй раз было еще обсуждение.
Ага.
И там мало не показалось никому.
А я думаю.
Вот. И одним из обсуждавших был Анатолий Щеранский, который учился на том же курсе.
В том же физтехе.
Вот. И, соответственно, после этого нас закрыли. И этот спектакль больше не показывали. Но пока мы готовились к этому спектаклю, мне, советски воспитанному человеку, было почти невозможно это принять. И для меня это вот было очень серьезное становление мировоззрения и личности в течение года. Это был очень...
какая коллизия, интересная.
Очень болезненный процесс, который, впрочем, успешно завершился. И теперь... Плюс в том, что теперь мои убеждения не связаны с тем, что я слышал и видел, и что мне диктовало там СМИ или на уроках говорили, а тем, что прошло через меня, и что я это мировоззрение сам у себя выстроил. И оно уже теперь настолько прочное, что просто я уже не знаю, кто его может изменить. Потому что работа была проведена колоссальная и очень болезненная.
Замечательно. Как интересно, какая действительно такая глубокая психологическая коллизия.
Да, это была непростая штука. Да. Мы там спорили очень много. Я стал читать стенограммы всех съездов. Mm-hmm. Старался разобраться в том, что происходило с нашей партией, нашим народом. И у меня были стенограммы почти всех съездов, в том числе и 17-го, все народ был расстрелян.
Конечно,
где все были. В общем, это было очень
уничтожены. Интересно. Скажите мне такую вещь. Физтех. А что это... Ведь физтех – это вы, это Щаранский, это чуть позже тот же Лев Александрович Пономарев, а шире – это ваш однокурсник, кажется, Ярый Магаев.
Да, мы вместе учились.
Вот. Ну и помимо этого, если шире взять физиков, это, конечно, Андрей Дмитриевич Сахаров и Юрий Орлов. Это какая тут взаимосвязь между физикой и таким, значит, нонконформистским вообще каким-то свободолюбивым мышлением? Есть?
Ну, добавьте еще Ковалева, который был, правда, биологом.
Конечно, Сергей Адамович, конечно.
Просто это подход ученых. Ученые, если они настоящие ученые, они не могут сами себе врать. То есть они пытаются докопаться до истины. В этом и состоит наука. И они умеют анализировать, они умеют... говорить то, что они считают правильным. Вот. И когда эти ученые попадают в сферу социальную или политическую, их поведение не меняется у большинства. То есть есть ученые, которые, понимая, что это совсем другая сфера, и тут совсем другие риски, они начинают приспосабливаться и говорить так, как надо. И таких довольно много. Но с другой стороны, есть вот нормальные ученые, которые не могут они сами себе врать. Об этом много говорил и Сергей Адамович Ковалев, и для меня это практически очевидно. Именно поэтому представители так называемых точных наук, физики, математики, они гораздо более склонны к вот этому диссидентству. Для них оно, естественно, с одной стороны, они как бы далеки от этого, но уж если они туда попадают... то там уже держись, потому что куда деваться? Мы будем говорить то, что мы считаем правильным. Мы же не можем врать сами себе.
Ну, конечно,
это невозможно.
То, что вы узнали в результате эксперимента,
На своей шкуре сами увидели это все.
Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, вот вы уже упомянули и Бродского, но в воспоминаниях ваших видно, что у вас такое очень сильное гуманитарное начало, что вы одновременно и физик, и лирик, много и Таганки, и Высоцкого, и Кима того же, и так далее.
И вот здесь вторая составляющая, которая, на мой взгляд, и стала в какой-то степени могильщиком советской власти. Потому что я могу повторить за Горьким, который говорил, что всем хорошим во мне я обязан книгам. Вот, я тоже очень многому во мне обязан книгам. Потому что, честно говоря, родители со мной сильно не занимались. Вот, они, конечно, какое-то там нравственное начало во мне пытались сформировать, но специально я читать начал там с 4-5 лет и читал все подряд. Вот, прочитал много очень всяких книг, особенно в школьное и студенческое время.
Ну, а в 4-5 лет научил ведь читать?
Сам? Мне самому было интересно. Я видел, как отец читает газету, я тоже надевал очки, брал газету и пытался читать. Потом мне подарили кубики, я стал из кубиков складывать слова. В общем, сам научился читать, мне просто это было жутко интересно. И потом, когда ты начинаешь в советское время, ты читаешь литературу, в которой возникают герои, которые бескомпромиссны, которые говорят правду, которые защищают слабых, которые идут на баррикады ради справедливости. И люди же советские читают это, а потом, когда они попадают на баррикаду, то им надо тоже защищать справедливость, как их учили их герои. Да? И поэтому это огромное было противоречие. Именно поэтому одна из главных черт советской власти – это лицемерие. То есть, с одной стороны, говорят, вот так прекрасно, вот так надо поступать, с другой стороны, попробуй так поступи. Мы тебя посадим. Вот. В какой-то степени вот эта литература, это любовь к языку, к хорошим спектаклям, к песням того же Высоцкого, того же Кима, она, в общем, воспитывала в людях нонконформизм определенный. То есть им уже было сложно после этого повторять за властью то, что печаталось в газетах.
Да, но люди, ведь вот таких, так сказать, скрытых диссидентов, если не миллионы, то, во всяком случае, сотни тысяч.
Да, в политбюро сидели.
Конечно. Конечно. Но открытых
Открытых было немного.
Вроде у вас было очень немного. Но... Это все-таки еще какой-то, видимо, склад психики, склад характера. Очень трудно.
Я согласен в чем-то, опять же, с Ковалевым, который называл... Я просто упрямый говорил. Упрямый. Мне говорят, я говорю, да вот нет. Все. Он просто упрямый. Ну, а как можно сказать на черное-белое, если ты видишь, что это все-таки черное? Был известный же такой психологический эксперимент, я не знаю, слышали вы или нет. Его даже в одном документальном фильме в советское время показывали. Группа школьников 5-6 класса, собиралось человек 7-8, да? Вот, с семью договаривались, а 8-й ничего про это не знал. И когда ведущий показывал картинку и говорил, вот это вот какой цвет, белый или черный? Там был черный. Значит, все говорят, белый, 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 белый. И последний мальчик не знает, чего делать. Все говорят белый, а он же видит, что это черный. И для него это такой стресс. И многие говорили белый. А потом показали мальчику, он сказал, черный. И заплакал. То есть он плакал, но говорил то, что он видел.
Да, да, да.
Вот откуда он взялся? Все? Остальные все коллективные люди.
Да.
Как куда все... Туда да, и я.
Стадные,
а как вы можете...
Да? Люди.
Этот инстинкт заложен в биологии,
конечно,
кстати.
Конечно.
И фактически, вот это же то же самое, что белая ворона. Вот
абсолютно,
она,
абсолютно.
Она перекраситься не может.
Большинству
уже.
Людей не нравится
да.
быть маргиналами,
да,
не
да,
нравится
да,
быть
да,
одиночками,
да.
не нравится быть
подпольщиками. И вот сталкиваются две вещи. Тебе не нравится быть маргиналом, а тебе нравится говорить то, что, угу. С чем ты не согласен. Ты угу. готов... Вот этим поступиться.
Это с одной стороны. А с другой стороны, вот это нежелание быть как все, быть конформистом, оно не порождает в человеке какой-то такой синдром избранности, некое высокомерие?
Нет, но степень высокомерия, она может варьироваться в зависимости от качества людей. Но некоторый элемент избранности... Он естественным образом присутствует. Угу. Я помню просто, опять же, в советское время, перед тем, как меня посадили второй раз, мы уже, поскольку мы знали, что все равно меня посадят, я тоже это знал. И вот такой степени свободы своего поведения вообще не было никогда у меня. То есть я мог делать, что хотел. Это было так здорово. Я встречался с дипломатами, с иностранными корреспондентами, ездил к дипломатам в гости, смотрел там по видео фильм «Челюсти», который еще только вышел на экраны, и нам показали, дипломат, вот, поделились. За нами ходили там эти топтуны, но я уже знал, что рано или поздно посадят. Вот. Меня поручили на последней работе делать политинформацию почему-то, потому что не знали, кто я и что. И я всем рассказывал, что говорили по «Радио Свобода», по «Голосу Америки».
Ничего
как
себе.
Раз это подготовка к Олимпиаде шла. Я рассказывал, как бойкотируют многие страны Олимпиаду. То, чего в газетах прочитать было нельзя. И, соответственно, народ балдел. Они говорят, как интересно. И на моей политинформации
все
ходили.
Они не говорят, ты что несешь вообще?
Нет.
Ты не боишься? Не в том смысле, что осуждаю вас.
А что, нет, они же не знали, чего.
Ну, вообще, политинформация,
а я себя вел спокойно,
да.
рассказывал.
Вот, как будто так и надо.
Так и надо. И вот это чувство свободы, чувство того, что ты знаешь то, чего многие не знают, угу. поскольку я прочитал очень много разных книг, там от Автарханова до Джиласа и Бердяева и прочее. То есть это огромнейший пласт литературы, философии и всего прочего, который был совершенно недоступен большинству. И в этом смысле, конечно, ты чувствуешь себя несколько другим.
Угу.
Вот. Но это нормально. Важно, опять же, не загордиться и не чувствовать себя совсем уж это избранным и выше
всех. Да.
Другим это не значит выше.
Ну да.
Вот.
Да,
вот.
Да, да.
И в этом разница. Потому что если ты на зоне, например, попав на зону, начинаешь себя чувствовать выше всех, то тебя быстро убьют, угу. побьют. Как минимум, да. Себя нужно вести с уважением ко всем остальным. Потому что иначе тебя там не примут, не пропишут как следует.
Я заслушался, честно говоря, настолько это интересные размышления о жизни, рассуждения. Все-таки, Вячеслав Иванович, вот это же я, так сказать, и готовясь к этой передаче, и сейчас я вот хочу влезть в вашу такую шкуру.
Да ради бога, влезайте. Места много.
Момент все-таки какого-то страха был. Вот вы бросаете вызов совершенно безжалостной, могучей, работающей как машина системе. Этот же все-таки страх, он действительно, он, что называется, в генах уже был. И не только у советских людей. В царской России точно такое же, такая же была ситуация, что называется, с диссидентами и с теми, кто бросал власти вызов.
Вот. Ну вот смотрите, что получается насчет страха. Страх мог появиться, если тебя вдруг неожиданно взяли, вот так схватили и забрали. Значит, когда ты сам к этому готов, страха нет. Есть ожидание и вопрос, когда. Когда это будет. И успеть что-то сделать, не успеть что-то сделать. Когда меня первый раз арестовывали, там тоже страха не было. Хотя я не успел ничего сделать, и для меня было жутко обидно, что я могу там сесть на 5-7 лет, ничего не сделав, как, за что, непонятно. Но когда уже второй раз, тогда я был просто готов к этому. И там совсем другая была ситуация. Ну, да. А вот первый раз, да, это был не страх, а досада скорее. Вот скорее досада. Ну, что ж так рано-то, не за что-то? Не успел я ничего сделать. Обидно.
А вот в дальнейшем бывали какие-то моменты такой слабости? Ну, слабости в том смысле, что возникало желание с этой такой безрезультатной борьбой с ветряными мельницами покончить, влиться в какую-то законопослушную нормальную жизнь?
Нет, ну, в такой формулировке нет. Были ситуации, когда было ощущение, что, наверное, это надолго, бесполезно. И, как ни странно, это было уже в 85-м году, когда накануне перестройки, потому что меня последний раз уже посадили за хулиганство. Поэтому, когда... Но тебя уже из-за хулиганства спасают, еще 3 года дадут. Это, конечно, уже какая-то безнадега и безысход. Да. Вот. То есть это было жутко обидно, конечно. И вот тогда у меня был определенный страх, но страх не перед не столько перед этой машиной и властью, сколько перед некими провокациями. Потому что меня посадили из-за провокации, просто меня спровоцировали и сказали, что я избил человека, хотел украсть там чего-то. Вот. И когда меня потом не посадили в тюрьму до суда, а выпустили, но никто про это не знал, и я шел по улице, то у меня было ощущение, что вот все, кто идут навстречу, это тоже провокаторы. И тебе сейчас скажут, что я украл у них кошелек, что тебя опять схватят. И вот это вот был некий страх такой был. Я переходил на другую сторону, потому что последние пару месяцев до суда меня провожали всегда. На всякий случай, что сильно раздражало КГБшников, но меня все провожали по очереди. А здесь никто не знал, и я шел один. И вот это ощущение было, конечно, незабываемое, когда ты в каждом видишь потенциального провокатора. И это вечер, и вообще опять сейчас подъедет машина, тебя опять схватят, что ты украл кошелек.
Но тут,
но
видите,
это прошло. Да,
да, и видите, тут прошло. Как-то уже вам, что называется, судьба поворожила,
да,
и преподнесла
тут уже,
Михаила Сергеевича.
Появился, да,
и преподнесла Михаила Сергеевича с его переменами. Сколько всего было арестов? 4, кажется, да, и отсидок?
Ну, у меня было, да, у меня 3 справки о реабилитации. По одному последнему кейсу реабилитации нет, потому что хулиганство.
То есть должно было быть 4.
Могло быть 4, да.
Ну вы что, вы среди диссидентов вообще рекордсмен по
этой части? Нет, ну что вы, нет. Ну, во-первых, у меня и суммарный срок, он смешной.
Я не про суммарный срок, но я говорю про количество.
Ну, думаю, нет. Ну, да, даже Алика, если взять Гинзбурга, он, по-моему, 4 раза тоже сидел.
Ну, 4,
по количеству.
4-кратный чемпион по диссидентству.
Тут мы не меряемся.
Ну, это конечно, конечно. Это я, что называется, так в шутку спрашиваю. Зона в вашем опыте, это было какое-то особое новое испытание.
Конечно.
И вот Шаламов писал о том, что это потерянные, навсегда вычеркнутые годы, и ничего там нету.
Да.
Никакого позитивного опыта из этого извлечь нельзя. Вы тоже так
считаете? Нет, я так не считаю. Более того, не все согласны с Шаламовым.
Да,
тоже Солженицын с Шаламовым
не согласен.
Но
при этом
Шаламов,
все говорят, что Шаламов
нет, Шаламов,
и Солженицын в разных условиях
они подбывали. В разных условиях были. Угу. И те лагеря фактически уничтожения... Ну, сложно сказать, что Освенцим был опытом становления личности.
Да, 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 прямо скажем.
Вот.
Язык не поворачивается.
Я боюсь, что то же самое можно сказать про большинство наших гулаговских лагерей 30-х, начала 40-х, угу, начала 50-х годов. Во многом эти были лагеря уничтожения. То есть там люди просто доходили,
да,
умирали.
Он и был концлагерь,
да,
конечно.
Да. И Шаламов об этом написал потрясающе красочно. И говорит, что это какой-то новый опыт, даже тоже язык не поворачивается, потому что ты сначала выживи в этом новом опыте, угу, а потом посмотрим, насколько он тебя сделал человеком или не сделал человеком. Во времена Брежнева, например, лагерь уже был совсем другим.
Угу.
Он тоже был непростым испытанием, но скорее он давал новый опыт жизненный, новые какие-то повороты в судьбе, чем был полностью отрицательным,
угу,
полностью негативным. Очень много... многому лагерь и научил.
А вот что вы увидел... в дальнейшую жизнь для себя вынесли из лагеря?
Нет, ну, во-первых...
Или так трудно сказать?
Нет, в принципе, почему? Можно. Не знаю, все ли знают, но общий режим гораздо хуже, чем строгий. Хотя на самом деле строгий считается строже.
С этого места,
да,
поподробнее.
Нет, ну просто на строгом можно жить именно потому, что там есть четкие правила, mm-hmm, за которыми следят люди, получившие по 10-15 лет. Они хотят, чтобы все было по правилам, что все было предсказуемо. Mm-hmm. Значит, в лагерях общего режима там средний срок оборачиваемости там год-полтора. Там в основном баклонье, хулиганье и такая. И
ротация
им никакие права и какие-то порядки не нужны. Там кто силен, тот и пахан. Mm-hmm. И, соответственно, очень много таких общего плана лагерей, они такие беспредельные. Много голодных лагерей. Вот у меня лагерь был голодный, и показателем голодности это если после обеда никакой корочки хлеба не останется на столе, значит, лагерь голодный. Потому что все подбирают. Даже если кто-то не доел, тут же его забирают.
Ух ты.
И курева не было, и собирали окурки, из них делали, выбивали остатки, угу, махорки, и из них делали, ну, и так далее. То есть много было признаков того, что это тяжелый лагерь, в том смысле, что там... условия были непростые, вот, и важно было суметь себя там поставить и показать, что ты, с одной стороны, не слабак, что с тобой нельзя помыкать, иначе тут же начнут, а с другой стороны, что ты не выше всех, о чем, mm-hmm, я уже,
да,
говорил.
Да, 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 да.
Как только ты будешь задирать нос и говорить, я вообще с высшим образованием,
тебе
я читал вот это, ибо про меня там «Голос Америки» говорит, а вы там кто? Все, тебя так же... Корчат.
Угу.
Вот. Но ясно, что такой, как я, в уголовном лагере были исключения. Все-таки по этой статье сажали не так много.
Конечно.
Поэтому старались, чтобы в одном уголовном лагере двоих таких не было.
Ах так вот, даже?
Да.
Разводили.
Но когда я пришел, и когда мне сказали, что там еще один по 190 сидит, я не поверил. Оказалось, что правда. Парень, угу, был, причем из моего Калинина города. Боже. Сел уже позже меня, поэтому я этот кейс не знал.
Угу.
Вот. Но потом его убрали.
Угу.
Так вот, первое, это то, что веди себя порядочно, угу, даже на зоне. Вот это одно из правил. Пытайся быть порядочным. С другой стороны, не будь слишком доверчив и открыт, потому что вот срок мне добавили на зоне именно из-за моей такой открытости, потому что я рассказывал...
Что, сболтули лишнего, да?
Нет, я просто рассказывал, что меня посадили.
Ага.
А поскольку все, что я рассказывал, оказалось клеветой, то меня еще раз посадили по 190 прим за распространение клеветнических измышлений, порочащих советских...
Порочащих строй, да.
И основные измышления, mm-hmm, то, за что я сижу. Так что можно было садиться просто раз за, mm-hmm, разом.
А статья эта ваша вызывала какое-то уважение?
Нет, она вызывала уважение именно потому, что она была против коммунистов. На зонах не любили ни коммунистов, ни москвичей. Значит, я был москвич, но не коммунист. И сидел за корпусом. Это мне повезло. Мне помогло там выжить, потому что я все-таки... Там очень много сильно местничества. Там земляки стараются держаться вместе и друг друга поддерживать. И москвичей очень не любят.
Тем не менее, с каким-то беспределом приходилось там?
Ну, конечно. Беспределы, самые страшные беспределы, конечно, в пересылках, потому что там нет вообще никакого порядка. Там могут убить, там могут чего угодно сделать. Вот. А на зоне тоже, конечно. И избивали людей, и отнимали, вещи отнимали. У меня сразу отняли сапоги, просто украли. И потом, когда я уже нашел, уже поздно было их возвращать. Вот. То есть, конечно, конечно, конечно. Беспредел был, да. Но, с другой стороны, вот по поводу Шаламова, я тут еще... Могу сказать, что вот в таких ситуациях, как здесь, когда это не почти стопроцентная смерть, а, ну, скорее всего, стопроцентная жизнь, но просто в тяжелых условиях, я считаю, что вот то, что человека не ломает, то его закаляет. Да, вот это очень правильно. И во многом люди, фронтовики, прошедшие фронт, например, они жили дольше многие.
Да,
именно потому, что у них выработался иммунитет против вот таких мелких болезней и всего, всего остального по сравнению с тем ужасом, который они пережили.
А ведь есть еще такая интересная статистика, что во время войны люди, не говоря уже на фронте, в тылу меньше болели, организм мобилизуется каким-то особенным образом.
Именно поэтому, да. То есть, что тебя не убивает, то тебя закаляет,
то тебя делает сильнее. А потом... Какая колоссальная перемена вашей участи, да, не только...
Вдруг
вы оказываетесь в МИДе, да?
Да, высокопоставленным дипломатическим сотрудником.
Какой ранг у вас, кстати?
Ранг чрезвычайного полномочного посланника второго класса.
Ага, то есть все-таки не посол, не чип вы.
Нет, нет, конечно. Именно потому, что я вообще никакого образования дипломатического, как вы понимаете, не имел.
Вот. Но язык, как я понял, по вашим воспоминаниям, выучили исправно.
Да, но это единственная причина, я так думаю, по которой меня туда и выдвинул наш диссидентский круг. Потому что мало кто знал английский язык.
Вот. А то есть это в диссидентский круг был такой запрос, да,
запрос
на такого человека?
Запрос был от Козырева к Ковалеву.
Ага.
Ковалев посоветовался с Лукиным. Лукин на меня посмотрел, послушал мой английский. Ну, и сказал Козыреву, что, ну да, годится, добро. Вот. И так я стал, я-то пошел в российский МИД, а не в советский.
Да, РСФСРский еще даже.
Там всего 200 человек было, это было маленькое зданице.
Это на проспекте
Мира, да. У меня не было там помещения, но мне сразу дали отдел, в котором я был один. Сказали, набирай людей, вот. Отдел глобальных проблем и гуманитарного сотрудничества. Думал, сколько ж надо людей, чтобы решить глобальные проблемы. Я думаю, что это было не так просто найти.
Но это все-таки не синекура была?
Нет, это была нормальная работа. У меня не было помещения, поэтому я сидел в Белом доме у своих друзей, у Ковалева в его кабинете. И иногда к Лукину забегал, который тоже там возглавлял комиссию по международным делам Думы.
Да.
Вот. И так до переворота.
Недолго вы там поработали-то, между прочим?
Ну, в этом да, но потом-то я попал уже в другой МИД.
В российский, да.
В российский, который переехал уже после переворота, попытки переворота.
МИД союзный,
на Высотку. Да, и в принципе там у нас у всех был такой карт-бланш, мы могли набирать кого хотим, кого хотим увольнять из старого МИДа, и, в общем, такая была...
Как вы считаете?
Революционная ситуация.
Да, это были хорошие годы российской дипломатии, потому что сейчас же у нас очень любят говорить, что это были годы сдачи всех позиций и так далее.
У меня тут тоже своя точка зрения.
Так, интересно.
Дело в том, что та политика, которую попыталась проводить Россия, она не соответствовала той реал-политик, которая доминирует во всем мире. И это несоответствие не только советской политике, но это несоответствие большинству политик других государств.
Так, интересно, так, да.
Потому что в любом государстве, в чем я убежден, для деятелей государства права человека – это инструмент. это не ценность. Это инструмент влияния на другие государства и давления. Поэтому, если вы вспомните, то никогда ни одна из стран сама себя за нарушение прав человека не критиковала. Абсолютно. Вы не вспомните ни одного такого случая.
Никогда.
Я вспомню два. И это была российская делегация, которая начала себя критиковать за нарушение прав человека, поскольку делегацию возглавлял Ковалев, а я был его заместителем. Ну, да. И поэтому в комиссии по правам человека Организации Объединенных Наций мы стали вести себя так, как не вел никто. И, конечно,
заниматься самобичеванием.
Да, это не называлось самобичеванием. Это называлось «начни с себя, чтобы у тебя было право говорить о других». Угу. И это гораздо более сильная позиция, потому что любая другая позиция – это политиканство.
Ну да.
Когда вы начинаете критиковать других, а сами у себя имеете гораздо хуже, может быть, ситуацию.
Но она абсолютно общепринята. Это
так вот, в том и дело. Поэтому я и говорю, что права человека – это инструмент, а не ценность. Для властей. А для нас это была ценность. И поэтому мы себя вели по-другому. И вызывали полное непонимание.
Серьезно?
Среди дипломатов. И правда, через года полтора американцы тоже стали так поступать.
Пара случаев. Дурной пример.
Но в целом вся политика международная России того времени, она была не ко времени. То есть вообще мир к этому не был готов. Стали вести себя так, как, в принципе, может быть, в будущем эта политика и будет. Но пока никто не был к ней готов. Поэтому она была обречена на провал, в конце концов.
Что когда вы это осознали?
Я это осознал частично. Уже началась Чечня. И мы обсуждали это тоже на комиссии по правам человека. И ясно, что Чечня – это война. И там нарушались права человека, и мы про это говорили. Вот. Но мы увидели, как ведут себя другие государства, и поняли, что для них важнее принять какой-то документ, чем вообще судьба людей конкретных. Если нас беспокоило, чтобы как-то из этой ситуации выйти и каких-то людей спасти, чтобы прекратить эту войну, и мы хотели для этого некоторого внешнего давления, и мы с этим были согласны, то для них давление само по себе было ценностью, вне зависимости от того, каким результатом это приведет. И тут мы поняли, что у нас просто на разных языках идет разговор. И вот это было для меня, конечно, некоторым сюрпризом. Потом, чуть позже, я об этом очень много размышлял. Я понял, что это все правильно, так оно и должно быть, наверное.
На этом иначе этапе. Быть не могло.
Да. Не зря она называется «Real Politics», а не «Unreal Politics». Вот наша «Unreal Politics», она никуда. Ну, куда ее девать?
Сергей Адамович синхронно с вами пришел к пониманию?
Нет, мы с ним все время... Я не знаю. Нет, он до сих пор ненавидит «Real Politics» и все время против него выступает. На что я ему обычно говорю: ты хочешь «Unreal Politics», да? Ну, давай. Где ты ее возьмешь? Не зря же ее так называют.
Ну, да, да. Ну, может быть... Вы дали ответ на... У меня был такой вопрос, что почему так мало правозащитников оказалось в вот такой в новой российской послесоветской власти? То есть...
Нет, тут ответ совсем даже не столько в этом.
Так, а в
дело в том, что вообще вот все эти правозащитники, они в политике абсолютно неискушенные люди. Мы же говорили...
Я понимаю.
Я же не зря сказал, что мы политикой занимались.
Я понимаю.
А это значит, что когда ты садишься играть за стол в шахматы с человеком, который там гроссмейстер, а ты, у тебя, дай бог, первый разряд,
юношеский,
то с тобой все понятно. Ты даже можешь сильно не играть. Вот когда мы сели с политиками, которые уже собаку съели на этом, а все политики современной новой России, это были люди из тоже номенклатуры, но только не первого
партийная.
Ряда, а второго.
Да.
Первого-то ряда быстренько убрали, а второй ряд вышел, сказал, так а мы тут, мы готовы.
Да, и там и тоже все. Были да. съевшие зубы
там
на
молодцы,
этом деле.
Молодцы, там просто вас вот так вот, вы будете думать, ах, как, вас так обведут, и все. И вы уже там, где-то в стороне, вас никто не слышит. И вот так, то есть шансов никаких не было. Было некоторое окошко возможностей, которое могло греть душу. И действительно, мы в это окошко влезли, потому что мы могли конкретные какие-то вещи успеть сделать. Были приняты какие-то законы, которые сейчас бы никто не принял. Вы представьте себе сейчас какие-то законы, чтобы были приняты того времени, невероятно.
Нет, тогда исключительные
тогда
вещи происходили,
конечно.
Успели
много чего принять. Угу. Успели принять Конституцию со всеми ее минусами. Там есть вторая глава, которая неизменяемая, которая фактически есть декларация прав человека только в конституционном формате. Это значит, что это сила закона. Угу. Вот. И как тут не ешься, ее уже обойти сложно, и Конституционный суд даже полностью такой лояльный, все равно вынужден иногда принимать решения против определенных законов, потому что они не антиконституционные. Вот. То есть была какая-то возможность успеть за что-то зацепиться. Но в целом игра была проиграна с самого начала, конечно.
По-детски поставлю вопрос. Означает ли все это, что может быть вообще в политике порядочным людям места нету?
Нет, на это у меня тоже есть свой ответ. Просто политика, вот на мой взгляд, это тоже профессия. Значит, если вы скажете, что вот есть профессия врача, хирурга, есть профессия нейрохирурга, есть профессия военного, есть профессия политика. Человек, который нейрохирург, например, вы стали бы нейрохирургом? Я вообще крови боюсь, я никогда бы в жизни не стал хирургом. Но я не люблю кровь, не могу. Вот. Есть люди, которые идут в политику, для которых права одного человека вообще ничего не значит. Им важно руководить большими массами и решать глобальные задачи безопасности страны. Это люди, политики, у которых ответственность – это вся страна. И ради такой ответственности даже самые лучшие политики, они вынуждены игнорировать права каких-то конкретных людей.
Слезинку одного ребенка.
Да, им наплевать на слезинку даже 10 ребят, если стоит речь о безопасности страны или ее независимости, правильно?
Да.
Все. И это люди, которые к этой профессии как бы призваны. Я никогда не буду политиком, потому что для меня это невозможно. Я начну думать, это там... Один человек, пять, для меня это все равно.
Точно
все равно
так
это
же,
кошмар.
То есть вы были призваны к профессии диссидента профессии. И правозащитника.
Это не, диссидент – это не профессия.
Я понимаю, условно. Как-то,
то есть по качествам я не мог бы стать никогда политиком, в принципе. Именно по этой причине правозащитники, большинство, даже не понимая почему, не могли туда идти. Потому что даже если они туда попадали, они видели, что это чуждая атмосфера,
абсолютно.
Чуждая
понимаю.
Территория.
Угу.
И либо они сами уходили, либо их убирали. Все.
Угу.
Вот поэтому у каждого своя профессия. И вообще государство должно быть гармоничным. В нем должны быть и политики, и военные, которые там могут погубить тысячи жизней, чтобы взять одну высоту. Вот. И должны быть правозащитники, и должны быть диссиденты, и должны быть юристы, и должны быть нейрохирурги. И все должны быть. У каждого своя функция. Если они в гармонии работают, то государство гармонично развивается.
Замечательно, замечательно. Скажите мне, вы сегодня диссидент?
То есть, если в том смысле, как инакомыслящий, то да.
Инакомыслящий, конечно, оппозиционер,
конечно.
И так
да,
далее.
Да, я не правозащитник нынешний, потому что, так как, например, Лёва Пономарёв, я не занимаюсь каждый день защитой конкретных людей, конкретных прав. Это тоже благородная работа, которая требует определенных качеств, которых у меня тоже, может быть, нет, наверняка нет. Которые у ряда людей есть, и они это делают,
Лёва,
да, того же Лёва, да,
ну
или у Светы Ганушкиной, я вообще перед ней преклоняюсь,
да.
Потому что каждый день видеть столько горя и столько страшного, и сохранить себя, и суметь эту всю организацию держать.
И при этом еще сохранить какой-то свет такой внутренний,
это вообще,
позитивизм такой необычайный.
Просто, я просто преклоняюсь перед такими людьми, вот, но я не правозащитник.
Но вы стали сопредседателем...
Да.
Хельсинской группы.
Вынужденно.
Вынужденно.
Не хотел.
Действительно?
Клянусь, не хотел. Я им объяснял, что я не правозащитник, я не занимаюсь. Все равно меня попросили, и мне уже было неудобно отказаться.
Ну, с одной стороны, неудобно отказаться. С другой стороны, значит, какое-то есть видение того. Потому что все-таки, как ни крути...
Видение-то у меня есть.
Нет, я вот что хочу спросить. Что все-таки, как ни крути, как-то, ну, не сравнишь. То, как была на слуху хельсинская группа в те годы и ныне. Вот сегодня в чем вы видите ее задачу и в чем вы видите необходимость как-то ее деятельность изменить, улучшить?
Ну, во-первых, надо четко понять, что второй Людмилы Михайловны не будет. Поскольку последние несколько лет, может быть, даже 10-15 лет, московская хельсинская группа и Людмила Михайловна, это было одно и то же. Сейчас такого не будет. И это надо четко понимать. Это значит, что группу надо воссоздавать как бы заново.
Вот, вот, вот.
Заново строить ее стратегию и заново решать, как мы будем что-то делать и что именно мы будем делать. Вот. Это задача нашего коллективного руководства. Вот, кстати, коллективное руководство, оно всегда сменяет определенных лидеров, ну, да. А потом опять становится какой-нибудь лидер, а потом опять коллективное руководство. Так что мы идем по такой синусоиде, вполне закономерной в мире менеджмента.
Но что-то вы будете...
Будем. У нас будет скоро встреча, совета, мы будем обсуждать, как дальше
двигаться. Я же, например, помню, как в то время советское, сколько эта хельсинская группа занималась судьбой тех же крымских татар.
Да.
Тот же Петр Григорьевич Григоренко.
Да.
Это же
да.
просто да. мы да. о существовании этой проблемы только из деятельности хельсинской группы и передач
это
по
правда.
BBC,
это
«Свободе» и узнавали.
Вот мне кажется, что нам надо...
Сегодня ведь снова проблемы
вот
у них
мне
очень
мне кажется, что нам надо обратиться к истокам, грубо говоря. То есть вернуться к первоначальному предназначению Московской хельсинской группы и попытаться в новых условиях, в тех, которые сейчас мы существуем, это предназначение исполнять.
Ух ты.
Вот. И в той степени, в которой получится. Потому что дальше стоит вопрос ресурсов, а там свои проблемы.
А вы грант получаете?
Я сейчас не знаю, когда был последний грант президентский, но иностранных денег мы не получали.
То есть вы не иностранный агент?
Да, мы не иностранные агенты. То есть это было решение в большей степени Людмилы Михайловны. Угу. Вот. Не все были с этим согласны. Но, вот,
но ее логика абсолютно понятна.
Ну, понятна ее логика, да. Но вот я не знаю. Мы посмотрим, мы будем это обсуждать, что нам делать. Потому что ясно, что если вы, вот как Лев Пономарев, зависим только от президентских грантов, то в любой момент кран можно закрыть.
Абсолютно.
И дальше сиди, что хочешь, делай. Это называется неустойчивое состояние
да,
работы организации.
С лейблом иностранного агента тоже не всюду сунешься. Нормально.
Нормально. Это зависит от того, что какие вы ставите.
Иностранный агент, во всяком случае.
Да?
Но у нас другие
это
все-таки задачи.
Это на самом деле клуб уже такой престижный вполне. Да, туда многие рвутся.
Элитарный, да.
Да. Но не всех берут.
Не всех берут.
Так что можно работать.
Замечательно. Я просто чрезвычайно вам благодарен за этот разговор, полный просто какой-то глубочайшей жизненной философии, юмора, всего на свете. Спасибо
большое.
Только
так и выжить можно в нашей стране. С юмором и с пониманием своей миссии и мировоззрения.
Браво.
Счастливо. До
свидания.
Спасибо вам.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Вячеслав Бахмин, советский диссидент-правозащитник, российский дипломат, ныне снова правозащитник, сопредседатель Московской хельсинской группы. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте радио «Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России, на Украине и в Беларуси. Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Музыка на свободе. где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.